Вот тут несколько записок пришло. Так, очень часто в таинстве брака Господь сочетает мужчину и женщину в явно противоположными характерами, намеренными создавать свою малую церковь. Как в таком случае поступать смиренному мужу? А смиренная жена где? Это что за вопрос такой? Слушайте, я возмущен до середины своей души мужской. Как в таком случае поступать смиренному мужу, когда агрессивная жена перестает уважать авторитет мужа? Нет, замечательно. Не слушать разумного совета. Ну, какая жена будет слушать разумного совета мужа? Какая жена после этого будет? Да, и делать себе по своему разумению, без совместного решения, доводя до обострения отношений вплоть до развода, да. Так вот, я об этом пытался, так сказать, говорить, но, видимо, не очень внятно. Еще говорю, что нужно вступать в брак с теми, жена или муж, неважно, у которой имеет именно эту цель, христианскую цель брака. Это же очень важно. Потому что когда есть действительно христианская цель, когда именно с этой целью, эта цель является главной, тогда даже очень неудачные характеры, они могут смириться перед величием этой цели. Когда же этого нет, тогда какой есть характер, такой и дует. И тут уже ничего не сделаешь. Вот, так что не только смиренному мужу, но и смиренной жене, о жене надо говорить. Так. Вы сказали, что любовь переодета эгоизм, смотря какая любовь. Но есть случаи настоящей любви. Любовь оживляет, и она не приходящая, даже посмертная. Совершенно верно. Дело в том, что я сказал о любви, о той любви, которая ищет только наслаждение в этой жизни. Тогда это переодетый эгоизм. Но, может быть, любовь действительно та, которую воспели и многие наши и писатели, да, и композиторы, и поэты. Ну что вы, конечно, возьмите оперу «Аида», возьмите «Дворянское гнездо», например, Тургенева, Руслан и Людмила и так далее. Но любовь действительно, почему же? Она может быть очень высокой, возвышенной, эта любовь. Действительно может. Но это уже действительно любовь, которая, если хотите, отрекается от своего эгоизма, готова на жертву. Именно жертвенность присутствует в этой любви. Уже присутствует, то есть, христианское начало. Ведь, еще раз повторяю, чем характеризуется христианская любовь? Это стремление принести пользу другому, даже жертвуя своим, и телесным, и, так сказать, душевным, жертвуя своим самолюбием даже. Вот здесь действительно, да, эта любовь, она, к сожалению, становится все более редким явлением. Раньше она была действительно достаточно часто, мне кажется, явлением. Но сейчас почему она становится редким явлением? Потому что развращение идет с детского возраста. Эти ужасные, эта пропаганда идет разврата. Она уничтожает уже в самом зародыше, уже у детей уничтожает. Воспитывается какой-то страшный эгоизм. Да, и поэтому все реже и реже встречается вот эта возвышенная, прекрасная действительно любовь, которая является высшим счастьем для, я бы сказал, для человека в его земной жизни. Невозможно иметь эту любовь, будучи нечистым. Вы слышите? Вы обратили внимание, наверное, если читали вы эти романы, насколько чистыми были эти люди, этот молодой человек или эта девушка. Посмотрите, это, ну, то есть «Князь Серебряный», почитайте. Да, Алексея Константиновича Толстого. Это изумительная книга в этом плане. Посмотрите, насколько они чистыми были нравственно. Вообще скажу вам, что истинная любовь, даже земная, невозможна без нравственной чистоты. Эта чистота сейчас всячески нарушается, всячески опошляется, буквально как, вот я говорю, дьявол какой-то буквально уничтожает, все загрязняет. Это, к сожалению, действительно беда. Или не понимают подчас молодежь, идут на улице, целуются. Ясно, что, а у них уже любви, ясно, нет. Любовь – это некое нечто таинственное. То, что как некая ценность, если хотите, которая даже скрывается, а тут идут наружу. Все, они уже играют в любовь. Все. Игра в любовь – первый признак, что любви уже нет. И они этого даже не понимают. Должен понять, особенно вот молодым, что каждому человеку по рождению, именно по рождению, дается чаша, драгоценная чаша любви. И как важно, чтобы она не была расплескана по капелькам. Возьмите драгоценный перстень, сотрите его в порошок и распылите. Здесь он, где он? Нет его. Так и чаша любви, которая дается каждому человеку по рождению, она должна соблюдаться. Вот это есть целомудрие. Вы слышите? Целомудрие должна соблюдаться. И тогда в браке взаимное преизливание дает действительно, если хотите, полноту земного счастья, которое совсем не противно христианству, которое вполне соответствует христианским началам жизни. Вы слышите, при каком условии? Когда эта чаша не расплескивается. Когда же человек уже начинает познавать слишком рано эти вещи, особенно когда вступает в эти связи, он теряет, он становится опустошенным, и само вступление в брак уже ему мало да приносит счастье. Вы слышите? Уже счастье даже не приносит, он уже все познал. Опустошенный он человек. И чем больше он погряз в этих вещах, тем меньше он способен к счастливому браку. Начинается, кажется, брак, на самом деле продолжение все того же сожительства, в котором нет никакого единения. Целомудрие – это основа и великое благо для того, кто хочет иметь счастье в браке. Без него не может быть счастья. Почему сейчас так на целомудрии восстал этот дьявол? Всеми силами раздевает наших женщин, девчонки идут полуголые, не понимают даже такой простой вещи, что на тебя кто только, кому ты будешь нужна? Животному, а не человеку. Если ты хочешь, чтобы был человек тебя, то ты будь ты совсем иной. Покажи целомудрие, красоту на своей души. А тут сверкают неизвестно чем. Животное привлечешь. Но животное чем характеризует? Сейчас ты, через час другая. И не понимают этого, и никто не объясняет им, какой удар они наносят себе по всей своей последующей жизни. Животное на тебе женится. И маловероятно, что действительно женится на тебе человек, который ищет действительно супруги. Вот. А ничего-то другого. Не понимают этого. Отнимают это понимание. Молодежь просто этого не знает. Вот. Мода. Куда ж бедно? Ей надо уходить выше крыши. Раздетый. Мода. Она ж не может. Бедные. И никто им не объясняет. Отступление от христианства. Посмотрите, к чему приводит. К потере счастья. Какого? Земного даже счастья. Вот беда-то в чем. Ищут счастье и теряют его. Вы знаете, у Канта, у Эммануила Канта, этого философа, знаете, уж такой философ, что пуще и быть не может. У него даже есть такое высказывание. Чем больше просвещенный разум стремится к наслаждению и счастью в этой жизни, тем меньше он получает удовлетворения. Так и здесь. Все окажется готово. Вот тебе, все, вот, вот оно, все. Бедные, сколько слез и страданий приносит им это несчастное поведение. Изволяемся ли мы от первородного греха в крещении? В послании восточных патриархов сказано, что дети также рождаются первородным грехом, и поэтому их надо крестить. Вы задали большой вопрос. И вместо послания восточных патриархов надо бы хотя бы обратиться к святым отцам. В этом документе восточных патриархов уже очень много уже западного влияния. Но это требует отдельно, не для широкой этой публики. Скажу вам, чтобы ответить на этот вопрос. Что такое первородный грех? Надо же понять. Если это грех, то в крещении прощаются все грехи. Только тогда что это за грех? Что это за грех? Мы называем слово, а что стоит за этим грехом? Преподобный Максим Исповедник прямо называет, прямо говорит: Христос пришел, чтобы исцелить нас от того первого повреждения, слышите, первого повреждения, которое произошло в результате греха Адама, и называет их тленность, смертность и страстность. Страстность, то есть уязвимость, болезненность. Вот что такое. Если это, если первородный грех это, вы слышите, тленность, смертность и страстность, тогда в крещении, конечно, не освобождаемся. Покрестили, вы, слава тебе, Господи, успели покрестить, теперь он умер крещенный. Если же под первородным грехом разуметь грех Адама, за который мы виновны, я только не знаю, кому, кто может только это утверждать, то тогда да, это католическая выдумка, которая не имеет никаких под собой оснований святоотеческих. Природный грех – это поврежденность природы. В чем заключающаяся? Смертность. Мы все смертны. Крещенные умирают или нет? Мы все тленны. Растем, стареем. Крещение избавляет от этого? Ох, как было бы здорово, знаете, креститься во 17 лет и остаться таким. А, благодать-то какая! Вот жалко, церковь такого не придумала. Да. Так вот, видите, все зависит от того, что мы будем понимать под первородным грехом. Святые отцы решительно понимают повреждение природы. Слышите? Повреждение природы. Крещение не избавляет от повреждения природы. Значит, в крещении первородный грех не только не прощается, а не может прощаться, потому что это повреждение, это надо исцелять, а не прощать. Видите, какой разный подход. А у католиков – да. Но у них нет порядка, я вам скажу. Это вопрос, если бы вы взяли их катехизис, там удивительные вещи. Это самый современный католический катехизис. Удивительные вещи, что там написано. Они, бедные, не знают, что делать. С одной стороны, говорят, как? Говорят, да, это повреждение природы. С другой стороны, пишут, вдруг прощается природный грех. Разводят руками. Вы что пишете? Объясните. Не объясняют. Ну что? Всякое ложное учение, оно загоняет его в тупик. В таком тупике они и находятся. Вот так. А Восточный Патриарх, учтите, это, так сказать, документ не очень уж такой авторитетный, как это кажется. Надо побольше к святым отцам обращаться. И мы там находим, оказывается, совсем другие вещи. Так, есть ли толкование и указание святых отцов, где находится рай на земле? Или в метафизическом понимании места? У святых отцов совсем разные вещи есть. Одни говорят, что рай находился там, где сейчас Палестина. Одни прямо утверждают. Да, что, то есть под раем, разумеется, вот это именно земное место. Но изгнание из рая было не изгнание из места этого, а изменение человека и в связи с этим изменение всей окружающей среды. Христианство проповедует любовь к ближнему. Господь Бог дал 10 заповедей. Пока остановлюсь. 10 заповедей. Ай-ай-ай. Попробуйте, вы знаете, когда вас пригласят на какой-то юбилей или на торжественные именины, вы встаньте и произнесите такую речь. Поздравляю вас, дорогой или дорогая такая-то. Вы никого не ограбили, вы никого не убили. Вы изумительный человек. Десять заповедей. Это же грубятина. Христианам стыдно говорить об этом. Это было дано какому народу? Почитайте пророков, жестоковыйному. Хоть этим удержать его от ужасов. Насилие и кровопролитие. Если мы такие будем, и будем такие похвалы произносить, то, пожалуй, не знаю, сколько чести будет нашему христианству. Не 10 заповедей для христианства даны, а дано Евангелие. Вот что нам дано, в котором сказано, вам сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага своего. А я говорю вам, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас и молитесь за обижающих. и творящих вам напасть. Вы слышите? А мы все 10 заповедей. Я понимаю, что, увы, на всяких курсах этих все нам преподают 10 заповедей. Мы что, иудеи, в конце концов? Мы что, по Ветхому Завету, что ли, жить должны? Да чего ж мы докатились? По Евангелию мы должны жить, а не по 10 заповедям. А нравственность все падает и падает. Ну, конечно, если по 10 будем жить. Почему нас не любят в других странах? Называют нас ворами, грязнулями. Где бы ни появлялись русские, там появляется воровство, грабежи, пьянство, мат. Откуда эти истоки? Ох-ха-ха. Во-первых, я вам должен сказать одну вещь. Если бы почитали бы наших самых замечательных людей, писателей как светских, так и духовных, возьмите наших славянофилов, Хомякова, Кириевского, Аксакова, возьмите нашего такого замечательного писателя духовного, как Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, что вы найдете? Поразительную вещь. Поразительно, что утверждается. Скажу кратко. Запад всегда ненавидел Россию. Всегда ей причинял зло. И будет продолжать так же делать. Это поразительно просто. Наши западники кричат: «А, все Запад виноват». Да, да, посмотрите на нашу культуру. Посмотрите, какова она была. Посмотрите на культуру нашей деревни. Вы посмотрите, что было. Это же была действительно красота. Это все, это высшее, что можно сказать. Это была потрясающая красота, что сделали. Какая наша была одежда. Вы посмотрите, какие песни, какие танцы. Во что превратилось. Одежду сбросили. Песни стали, я не знаю, не песни, а один барабанный... Какой-то металл, рок, танцы, или какое-то извращение. Что такое? Откуда пришло к нам? Что, в России народилось это? Одна из главнейших причин, что нас называют и так, и так, и так, что нас ненавидят. В чем ненавидеть? Не думать, что там простые люди. Нет, нет. Идеологи. Ненавидит нас. Во время Второй мировой войны один из наших замечательных людей, вы его не знаете, я скажу, просто прекрасный был человек, да. Да, он был в Америке. Он говорит, когда я стал писать патриотические статьи, вот, за Россию, Советский Союз тогда, ко мне однажды пришел один человек в черном костюме, и сказал: прекратите, если вы хотите еще быть. Точка. Всякая похвала России там рассматривается как антипатриотическая для этой страны деятельность. Что вы? Вот. Это первое. А теперь второе. Второе. Отняли у нас Бога. Отняли Христа, отняли церковь. А теперь кричат: вы воры, вы прочие вещи. А кем еще может быть, скажите, человек, что забыли Достоевского? А если Бога нет, все позволено. Да, и наш человек таков. Молиться — лоб расшибет. Да, а уж если заняться делом, то так, чтоб взвоите все. Такая мафия, что еще поискать. Широкая натура. Натура такая. Вот. И такая натура. Вот вторая вам причина, что нас называют этими. Сами вы к нам занесли этот несчастный атеизм, марксизм и прочее. Вы. На Руси не было никогда. Если вы посмотрите историю атеизма, если кто когда занимался этим, то, по сути, ни одного не было идеолога на Руси. Все западные до одного. Все до одного западные. К нам это все это проникло. К нам насадили. Западные. А теперь кричат. Нет, голубчики, за что боролись, на то напоролись. Вот что мы скажем им. Так, ну ладно, съездил в Арабский Эмират, я увидел, что они уже давно ушли вперед. Молятся, работают, не любят опять русских. За разгильдяйство и пьянство. Мусульмане подают детей, не бросайте их. Ну, я вам скажу тут, что насчет, во-первых, Арабские Эмираты. Вы знаете, под каким колоссальным влиянием они находятся. Это поразительно. Влиянием западным. Ну, вы, наверное, знаете это. Это колоссальное. Западная пропаганда там имеет огромнейший вес. Это первое. Второе. Мусульманство, да. Мусульманство, как еще религия. Религия, которая стоит, я бы сказал, даже до ветхозаветных начал еще. Которая на чем стоит? На строжайшей дисциплине законодательного характера. Слышите? По-моему, в Саудовской Аравии, кажется, устроили вечеринку. Несколько сот человек иностранцев. Вечеринку устроили там у себя, все, где-то там в ресторане, там были женщины, мужчины, пили вино. Все, великолепно. Я не помню уже что-то, но всем мужчинам по 40, по-моему, плеток. Так, а женщины ничего не говорят, но что-то им еще такое. Вот так. Понимаете, в чем дело? Чем мораль поддерживается? Вы слышите, чем? Ну, если бы у нас то же самое. Если бы сейчас ввели бы так, за воровство, казнь на лобном месте. Все, и не будет. Но что это? Это нравственность воспитывается? Или что? Или страх перед лицом закона? Поймите, это же разные вещи совсем. Христианство все обращается к нравственному сознанию человека. Мусульманство держится на суровом законе дисциплине. Суровом. Каждый, нарушивший его, жестоко карается. Ну, в Иране я был. Там не может войти мужчина и женщина, если у них нет вот паспорта, что они муж с женой, они не могут войти, допустим, в ресторан или куда-то и покушать. Нет. Как вы смеете? Нельзя. Законы, строжайшие законы, да, которые поддерживают этот уровень. Как только не будет этих законов, я думаю, это очень скоро начнет расползаться. Мне уже говорили, как те мусульмане, в том числе, вот, например, чеченцы, например, в Москве их очень много, как уже, мне жалко, как они уже начинают уже отступать от норм мусульманского закона во многом. Начинает отступать. Вот в чем дело-то. Вот. А нелюбовь к русским там поддерживается вовсе никакого пьянства. Русские там не позволят себе пьянство, потому что его столько плеток всыпят. Все это знают русские. Туда не провезешь пол-литра. Что вы? Не удастся. А если удастся, не обрадуешься. Вот. Там не любят. Почему? Агитация. Страшная западная агитация. Это всюду она идет. Вот так. Как вам кажется, целесообразно ли уже сейчас мальчику 14 лет подыскивать себе будущую невесту при помощи родителей? Мне кажется, рано. Жалко, что уже сейчас в таком возрасте мы начинаем говорить об этих вещах. Как жалко. И главное, родители начинают. Вот что. Родители буквально прям инспирируют. Шуточками, прибауточками и уже его подводят. А потом вот ах! А потом ахают. Мне кажется, рано. Неверно это. Вот. И родители получат за это. Если уже начнут. Разумеется, цель найти девочку в юном возрасте, постепенно подготавливая ее к браку, как пока она не развратилась. Полезно ли это для мальчика, который, в свою очередь, также готовится к браку? Я думаю, знаете, не надо рвать зеленое яблоко. Можно и так поддерживать дружеские отношения. Может, так сказать, если тут ситуация не описана. Конечно, да, не описана. Но не нужно прежде времени сеять те мысли, которые требуют соответствующего времени. Мы слишком спешим. Как избавиться от родового греха? просто и сложно. Так же, как мы избавляемся от личных грехов. Правда, это посложнее. Потому что родовой грех – это уже он особенно сильно соединяется с природой. Это своего рода как некая страсть. Но правильная христианская жизнь дает возможность нам избавиться от этого. Например, родовым, вот, например, жадность. Рождается человек с патологической, буквально, что называется, жадностью. Да. Как можно избавиться от этого? Как? Изучением христианства, во-первых. Пониманием того, что это есть зло. Борьбой с собой. Родовой грех излечим правильной христианской жизнью. Правильный христиан, то есть понуждением себя, покаянием, вот, и опять понуждением себя к правильной христианской жизни. Вот так. Таинствами. Вот, поэтому только таким образом можно от него избавиться. Совсем избавиться я не знаю, от какого греха вообще мы можем избавиться. Вот я все вот хочу, всю жизнь хочу избавиться от осуждения, вы знаете. Мечтаю постоянно. Но что-то мои мечты никак не сбываются. Да. Так, так что надо понуждать себя. Надо трудиться. Трудиться. Родовой грех – это как любая из наших страстей, в которых мы закоренели. Вот так. Прокомментируйте, пожалуйста... Забыл, старческих благословений на брак и развод. А, практику старческих благословений на брак и развод. Дело вот в чем, что мы допускаем некую ошибку, когда приходим, так сказать, к духовнику и говорим, что батюшка, вот я вот хочу жениться. Батюшка отодвигает занавеску и говорит, вот тебе, и выводит. И падает в обморок. Кривая, косая, безногая, не знаю кто. Или наоборот. Ну, кто ж так делает? Это ошибка. Я вам еще раз говорю, это ошибка. К духовнику прийти за благословение надо с ней. Или с ним. Батюшка, благословите. Вот мы вступаем в брак. Прошу ваших святых молитв. Вот так. Тогда вам никто не подсунет. И батюшка вам не подсунет. Не надо смотреть на духовника, знаете, как на оракула. У нас сейчас духовников превратили в оракулов. Батюшка, с какой ноги мне встать завтра? Ну что ж, до чего же мы докатились? Ну что, мы совсем уже забыли. А причина какая? Причина опять наше невежество. Мы не знаем, что такое послушание. Аскетическое послушание, то, о котором говорят отцы, что оно выше поста и молитвы. Мы буквально именно не знаем. Тут надо просто знать. Вы слышите? Знать надо, что это такое. Объясню вам. Было у отцов действительно бесспорно святых 1-2 ученика, которые с ним, с этим старцем жили. И по любому вопросу, по любой мысли, которая приходила к ним, или страсть, или греховная, или добрая, обращались к нему. Вместе жили, вы слышите? И это было, вот, что называется, ежеминутное общение с ним. Постоянное. Это, вы слышите, у кого это было? У монашествующих, живущих вместе, это первое. Никогда среди, между духовником и мирскими, никогда не было таких вещей и не должно быть. Вы слышите? Беспрекословное послушание было вот где. Жительствовали вместе. Во-вторых, значит, это первое. Второе. Как получались эти отношения? Как они устанавливались? Каким образом? Искали духовника, искали действительно святого человека. И когда находили такого, узнав, что действительно святой человек, не потому что мне сказала Марья Ивановна, а действительно знакомились с этим человеком, узнавали, видели, понятно? Вот, тогда уже, узнав, просили, примите меня в послушники, слышите? В 99 случаев из 100 они получали отказ. Редко, слушайте, редко, когда вот эти действительно духовники брали себе, я говорю, одного-двух послушников. Вы слышите? Редко. Это случалось. И опять-таки это было среди кого? Монашествующих, жительствующих вместе. Понятно? Вот оно, где послушание, вот где духовник, вот где беспрекословное послушание, вот где оно могло быть. Какова ситуация? Ситуация сейчас. Какова ситуация? Вы не подумайте, что я говорю от себя, слышите? Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, достаточно, мне кажется, вам авторитетов. Единогласно совершенно пишут. Вы слышите? Единогласно пишут. Единственно приличествующему, приличествующее нашему времени жительство по совету. С кем? С тем человеком, который является более опытным, чем мы, которого вы можете называть духовником. Пожалуйста, по совету. Вы подумайте только, все забыто сейчас. Что такое по совету? По совету, значит, я могу принять, могу в каких-то случаях, когда сомнение, недоумение, могу не принять, и это не грех. Слышите? Могу обратиться к другому человеку за разъяснением этой проблемы. Это не грех. Вы слышите? Жительство в наше время по совету, а не по так называемому послушанию, то есть беспрекословному требованию исполнять то, что есть. Этого никогда не было по отношению к мирянам, и этого тем более не может быть сейчас, когда духоносные наставники, слышите, то есть которые видят душу человека, уже исчезли. Вы слышите? Это говорю не я. Игнатий Брянчанинов прямо говорит, «Богодухновенных наставников нет у нас». Восклицательный знак. Ох, как на него за это ополчились! Ой-ой-ой! Вы знаете, как на него ополчились те, кто мнят себя старцами? Как это нет богодухновенных наставников? Выходит, целые книги! Один наш лаврский монах уехал на Афон, и оттуда с Афона пишет, уже две работы написал, в которых обвиняет Игнатия Брянчанинова, что он не понимает святых отцов, неверно учит о послушании, еще бы. Говорит Игнатий Брянчанинов, что отношение по совету чем отличается? Скромным отношением духовника к послушнику. Слышите? Скромным. А не приказом благословляю. Вы слышите, какая разница, оказывается, колоссальная. Так вот, поэтому и благословение на брак. Да, у вас есть тот человек, к которому постоянно обращаетесь, тот священник, с которым у вас отношение совета, а никак не послушание. Пожалуйста, вы нашли, действительно, пожалуйста, придите, возьмите благословение на брак. Вот с моей этой, или с моим вот этим. А вы сами себя, я говорю это, вы знаете, по опыту. Мне лично жаловались. Не жаловались, а уже страдали, слезы проливали. Когда так пошла благословить и батюшка, батюшка вывел ей. Такого, что она много лет слезы лила. Сама, я говорю, сама виновата. Сама виновата. Благословите. Кого благословите? Вот благословение на брак. Да, вы нашли. Вы посоветовались с людьми, которые понимают, опытными. Да? Поговорили. Ваши родители, ваши родственники вам одобряют, допустим. Ну, допустим, я говорю. То есть вы уже осмыслили это. Вот тогда теперь и берите благословение. Так. А не так, что прикажите. Что такое благословите? Получается. Все чего ждут? Прикажите. Разве это можно? Это должно быть совершенно исключено в наше время. Жительство по совету – единственное жительство, принадлежащее нашему времени. Так единодушно, абсолютно, Я мог бы привести вам прям огромное количество высказаний епископа Игнатия Брянчанинова и святителя Феофана Затворника по совету. Слышите? Но за это и достается, я вам говорю. Дермидонт иеромонах пишет, мальчишка еще, я не знаю, ему 40 лет. Игнатий Брянчанинов не прав, Игнатий Брянчанинов не понимает святых отцов. Он понял, приехав на Афон сразу. Все он уже узнал. 150 лет преклонялись буквально все монашество перед Игнатием Брянчаниновым, перед его этой работой аскетические опыты. Благоговели, лобызали, и вдруг открытие. Оказывается, все ошибались. И Варсонофий Оптинский, и Никоны Оптинские, да. Все ошибались, оказывается. А он сделал открытие. Вот беда-то какая. Вот до чего мы докатились. Итак, благословение на брак брать по совету. То есть, батюшка, благословите. Вот мы договорились. Просим ваших святых молитв. По всем направлениям развития общества движется катастрофа, духовный айсберг. Почему нет сил противостоять? Церковь, где ее знамя, знаменоносцы? Например, комиссия при Президиуме Академии наук не справляется с лженаукой. О помощи, да, правильно. Почему нет сил противостоять? Я вам ответил. Всю жизнь хочу не осуждать. И осуждаю. Всю жизнь хочу не завидовать, и завидую. Всю жизнь хочу не объедаться, каждый раз объедаюсь. Безобразие полное. Где церковь? Что такое церковь? Мы с вами церковь. Это с чего же это мы взяли, что это патриарх, там епископ и церковь, а мы не церковь? Вы что думаете, скажут? Хорошо, патриарх скажет. И так отныне постановляем синодом не завидовать, не обижать никого, не воровать, не объедаться. Ясно вам, что мы ждем? Мы – церковь. Никакие постановления ничего не дадут. Неужели мы не понимаем, что мы делаем? Вот почему наше общество, а прежде всего церковь, мы и движемся к катастрофе. Потому что мы палец о палец не ударяем в том, чтобы жить по-христиански. От нас все зависит. Надо не забывать, что состояние нашего духа, вот одного, другого, третьего, пятого, десятого, наше состояние духа определяет состояние церкви и общества. Вот какое дело-то. Можно ли через покаяние и осознание того, что ты в молодости расхлестал эту чашу любви, вновь наполнить ее в браке, или уже такой человек не способен на брачную семейную жизнь в Боге? Вопрос очень серьезный, я вам скажу. Чтобы вновь наполнить ее в том же, что и было, по-видимому, уже нет. Тот человек, который далеко зашел в своей ненормальной жизни, сожительстве с другими, трудно ему уже наполнить, но хотя бы частично возвратить это можно. Искреннее покаяние и возвращение на нормальную христианскую жизнь и затем вступление в брак с той целью, о которой мы говорили, может дать человеку что-то. Пусть хоть малую талику, но даст. Но зависит это не просто от того, что человек вступит в брак, а зависит от того, какую христианскую жизнь он собирается вести и будет ее осуществлять. Вот так. Можно ли молиться за самоубийц? И скажется ли на сыне, что отец его самоубийца? Не можно, а нужно. О ком мать больше всех беспокоится? О здоровых детях или о больном? Всем ясно. Самоубийца Это самый больной. Неужели это непонятно? Что совершил человек? Какая трагедия? За него надо не только молиться, а усиленно молиться. Вот как только молиться? Вот это вопрос, который, к сожалению, оказывается у нас в очень большом тумане. Надо же понять нам, что мы не можем Бога разжалобить. Вы слышите? Не потому, что Он жестокий, а потому, что есть абсолютная любовь. И Он не может быть большей любовью, чем Он есть. Абсолютная любовь. Следовательно, наша молитва, существо этой молитвы, к чему сводится? Не к тому, что мы можем Бога разжалобить. Понятно? Так? А к чему же? Молитва человеческая, молитва родных за кого-то, в том числе и за убийца, заключается в чем? В том, что мы можем своим подвигом, своим очищением своей души, то есть исцеляя себя, можем таким образом помочь ему исцелиться. Только исцеляя себя духовно. И по мере нашего исцеления наша молитва будет ему, этому человеку, помощью. Видите, какое дело? Мы часто неверно понимаем. Мы думаем, что подавая записки, говоря: «Господи, помилуй», и все, упрашиваем Бога. Да Бог не может быть больше любовью, чем Он есть, потому что Он абсолютная любовь. Единственное средство помочь человеку нашими молитвами заключается, повторяю, в подвиге самоочищения. В подвиге самоочищения. Вы слышите? Поэтому, если мы хотим принести действительную пользу этому человеку, что мы должны? Насколько у нас есть ревности, насколько есть у нас сил, насколько есть у нас любви к этому человеку, мы должны заняться жизнью, наконец-то, жизнью по Евангелию. Услышите, по Евангелию, стараясь проводить максимально, насколько возможно, жизнь нравственную, жизнь чистую, посещая богослужение, исповедуясь, причащаясь. По мере нашего очищения, вы слышите, так будет и помощь душе этого человека. Вот в чем суть помощи. Это вот этих вещей часто не понимают. Думаю, чем больше я разошлю сейчас по монастырям и храмам записок, то этим я и помогу. Чем больше подам вот сюда, здесь, тем больше я ничего подобного. Надо же понять, что если у нас не хватает любви и ревности, хоть немножко заняться чистотой своей души, то кто же еще займется? Единственный способ помощи усопшему, да и не только усопшему, и живому, кому угодно, единственный способ – это обращение внимания на свою жизнь. Тогда только наша молитва будет действенной. Вы слышите? По мере нашего очищения будет и мера действенности наших молитв. Вот так. Это очень важно. Вот надо и это иметь в виду. И на сыне, если его отец самоубийца, тогда ничего не скажется. Если он будет постарается, этот сын, вот так молиться за отца. Потому что молитва, связанная с очищением собственной души, она приведет к изъятию вот того родовой раны, которая, естественно, носится всегда ближним, когда человек родной совершает тяжелый грех. Наше покаяние, наше понуждение, наш подвиг исцеляет эти раны и помогает ему. Вот так. Это хорошо, что задали этот вопрос. Одной из причин желания сделать аборт молодыми женщинами на ранних сроках беременности является диагноз синдром Дауна. Какое ваше отношение к этому вопросу? Первое, что, видимо, надо сказать, надо обратиться еще к другим врачам и еще к другим врачам. То есть проверить несколько раз у разных. У разных. Потому что это дело очень серьезное. Я говорю об аборте. Это дело очень серьезное. Вот поэтому надо обратиться к другому и третьему, так сказать, потому что, я вам скажу, очень часто бывают ошибки. И причем очень серьезные ошибки. Случаев полно, и, наверное, вы даже слышали. Да. Полно. Бывали случаи, когда страшные вещи, говорят врачи, женщина не слушает, и все проходит абсолютно нормально, без каких-либо последствий. Вот. Ну, а второе, я вам скажу так. Не хочется, конечно, возлагать бремена неудобоносимые ни на кого, но здесь выбор самой матери. Выбор какой? Перед лицом совести и Бога. Мне кажется, за нее решать это было бы нехорошо. По крайней мере, вот в моем положении, если бы спросил, будь я кем угодно, я бы сказал, вы знаете, аборт, конечно, есть убийство. А дальше решайте сами. Вы согласны были бы убить больного болезнью Дауна или нет? Согласны или нет были бы? Скажут нет. Но тогда подумайте, согласны вы сейчас это сделать? Как вы относитесь к так называемым духовным бракам, когда живут как брат с сестрой? Как я отношусь? Христос сказал, не возлагайте бремени неудобоносимого. Вы, которые подчас сами пальцем даже не подвигнете. Очень часто мы видим такие вещи. Живите как брат с сестрой. Причем это говорит тот человек, который, наверное, и в браке никогда не был, и не знает даже, что это такое – жить как брат с сестрой. Налагает бремена часто неудобоносимые. Это может совершаться только по обоюдному согласию мужа и жены, но ни в коем случае не по чему-либо так называемому благословению или приказу. Избави Бог, потому что может за этим последовать худшее – срыв и вообще отторжение христианской жизни. Только по согласию. И не простому согласию, не какому-то налету, а уже людей, может быть, в возрасте достаточном, когда они видят, что они смогут действительно уже жить именно так, не нарушая этого. Но лучше, скажу, не надо на себя налагать таких вещей. Лучше пусть человек постарается, не нарушать заповеди Христовы, по крайней мере, тех, какие он способен. Мы все время пытаемся подменить духовную жизнь вот этими внешними вещами. Вот я схожу туда-то в паломничество, вот я не буду есть то-то, то-то. Вот в конце концов будем жить так, а сам исчадие ада при этом. Забыли, что самое главное, что в христианстве – это чистота души. Ты помочь себя, не осуждать других людей, ненавидеть, отнестись к врагу как к лучшему другу. Да. Вот в чем дело. Смирись, прояви великодушие. Вот оно, вот на что должно быть главное. Супружеская жизнь нисколько не отделяет человека от Бога. Вы слышите? Сама церковь благословляет это. А вот лицемерие, лукавство, ложь, неправда – вот это полностью отделяет человека от Бога. И вы видите, до чего лукав наш разум. Чувствуем внутри. И уходим куда? На самый легкий путь. Как вода течет, знаете, и камушек раз и обходит. Ищет вот так вот лукавый разум, как вода течет. Хотим внешними вещами подменить самое главное – внутреннее. Обойти заповеди Божии и подменить их внешними формами. Я отстаю столько-то служб, я отпощусь столько-то дней и так далее. Ты человека не съешь. Отнесись к человеку по-христиански. Вот что самое главное. Вот, церковь благословляет брак. Брак не препятствие, брачная жизнь не препятствие к правильной христианской жизни. Это надо понять. И вдруг этому подчас придается такое большое значение. Прокомментируйте, пожалуйста, если в роду есть самоубийца, то он затягивает в ад несколько последующих поколений. И наоборот, монах в ряду, наоборот, да. Нет, это неправда. Никого самоубийца не затягивает в ад. Это неверно. За родовой грех не ответственен потомок. Вы слышите? От того, что мой дедушка или прадедушка украл козу у соседа, я никакой ответственности за это не несу. Слышите? Я не несу ответственности. А просто вот вдруг я рождаюсь какой-то особенно озлобленный на всех. Вот с этой озлобленностью, как соответствующий, так сказать, уже природе, я и должен бороться. По милости Божьей я вижу это, понимаю, как христианин, и борюсь с этим. И по мере этой борьбы, так, и Господь будет помогать мне. Вот в чем дело. Никого в ад никакой родовой грех не влечет, и не думайте. Никто не ответственен ни за первородный грех, ни за родовой грех. Мы ответственны только за свои личные грехи. А это болезни. Это болезни. Как бывают физические, психические, так бывают и духовные болезни. Вот и больше ничего. Причем эта болезнь какая? Видимая. Я вам скажу, даже милость Божия. Есть грехи, которые видим. Ведь самые страшные грехи, знаете, какие? Какая самая страшная болезнь? Которую не видим. Приходит человек, говорит, поздно уже, надо было приходить раньше. А родовой грех чем характеризуется? Он виден. Уже может человек бороться с ним. Я вам скажу, даже в этом смысле милость Божия. Видите, как все непросто. От постоянных участий в богослужениях иногда у семинаристов постепенно теряется благовение. Как не потерять его? Не только у семинаристов. Я вам скажу, на это жалуются священники. Когда часто приходится служить, они действительно жалуются. И говорят, что действительно привыкание начинается. Начинается привыкание. Причина? Причина. Мы не учимся молитве. Вы знаете? И эта беда, кстати, не только кого-нибудь. В духовных школах мы не учимся молиться. Мы посещаем богослужение. Как я часто шучу и говорю, батюшки совершают богослужение, учащиеся кричат богослужение, то есть поют, извините меня, да. Профессора присутствуют за богослужением. Народ мечтает за богослужением. А кто молится? Помните Василия Блаженного, когда спросили, много ли народу в храме? Он сказал, 2 человека, а храм был полон. Мы не учимся молиться, и поэтому стоим и ждем, когда же оно. Ух, читает, как медленно. Да, вот растянули, поют. Не учимся молиться. Это страшная беда. Надо запомнить, что вся сущность религии в молитве. Где нет молитвы, нет религии. Нет молитвы, нет богослужения. Это надо же понять. Поэтому очень важно, что научиться молиться. Что это значит? Вот передам вам совет, который говорят вот Игнатий Брянчанинов, Феофанда, вообще наши подвижники, что говорят. Очень полезно, то есть и необходимо во время богослужения приучать себя к краткой молитве, совершаемой внутри себя, с вниманием держа в верхней части груди. Молитва должна быть краткой. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Или «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Приучать себя. Поставить себе за правило во время богослужения, вот, если хотите, упражняться в молитве. Причем эту молитву нужно с вниманием. Там, где нет внимания, молитвы нет. Это надо запомнить. Нельзя заниматься самообманом. С вниманием и страхом Божиим. Надо приучать себя. Богослужение в этом отношении – великолепное время для этого. И если мы будем себя приучать, постепенно душа наша откликнется. Если мы привыкнем к этому, то обязательно и Господь откликнется на нашу молитву. И тогда богослужение для нас станет не временем мучений и страданий, когда же оно кончится, да, а временем как раз, которое жалко, что оно кончилось. Помните, вот я помню один биографический такой штрих у Игнатия Брянчанинова. Он говорит, ляжешь, бывало, на постель, приподнимешь голову от подушки, так и так всю ночь и промолишься. Утром встаешь и идешь на занятия. Во какая даже может быть молитва. Это, конечно, поразительно. Он, конечно, явление исключительное. Мы не можем себя сопоставлять. Надо учиться молиться. Тогда богослужению мы не привыкнем. Тогда оно не станет для нас чем-то обыденным. Становится же таковым только потому, что мы не молимся и не умеем молиться. Научиться можно только через молитву Иисусову. Длинные молитвы нам не помогут. Наш ум уже настолько ослабел, что мы рассеяны. Надо приучать себя непременно к каждому. Вот поставь себе за службу хотя бы, ну хоть 100 молитв сделай. За всю службу-то, ну можно же, за несколько часов. А может, больше сделаешь, а может, еще больше. Ой, какая красота! С вниманием. И увидите, как тогда время проходит быстро. Совсем другое дело. А священнику-то это крайне необходимо. Крайне необходимо приучать себя к этому. Итак, молитва Иисуса – это великое благо для человека. Это прям великое благо. Вот, средство. Вот. Надо взять его. Надо взять его, воспользоваться им. Как посещать храм в деревне, если мне точно известно, что батюшка местный, его матушка использует свое положение как средство наживы, вот, и совершение какой-то предпринимательской деятельности с местными состоятельными людьми. Они не любят простых и бедных людей. Они только ценят престиж и деньги. Оба учились здесь, в Лавре. Он в семинарии, а она в регенской школе. Как мне быть? Они знают о моем знании о них. Ну, конечно, вот это жалко, что они знают о вашем знании о них. Это, конечно, жалко. Вот, это жалко. А так, я вам скажу, мы ходим не к батюшке, не к матушке. Вот это надо все-таки понять. Просто дело в том, почему мы ходим в храм? Потому что, к сожалению, дома мы никак не находим времени встать перед иконами и помолиться. Никак не находим. Что угодно. Будем сидеть за столом часами, будем телевизор включим левой пяткой и смотреть его, радио, еще что угодно. Помолиться. Храм в этом отношении – исключительное место. Это просто находка. Это церковь, я не знаю, какое изобретение сделала, что вот эти храмы. Поэтому в церковь мы ходим не к батюшке, не к матушке. И надо ходить туда и молиться, и учиться молиться. И, так сказать, в данном случае уж что они знают, неважно. А уже, я понимаю, сложность возникает исповеди. Ну, может быть, вы знаете, съездите уж куда-нибудь в другое место, поисповедуйтесь к другому, может быть, священнику, вот так, там причаститесь. Вот, можете вот таким образом. Учтите, что ведь не обязательно поисповедоваться нужно вот буквально накануне. Вот буквально. То знаете, исповедуются, всю службу нет, к чаше бегут. Литургии нет. Они все ждали исповеди. И без литургии причащаются. Вот до чего мы доходим. Поисповедаться спокойно можно. Накануне, за день, за два, за три. Откуда это взяли? Неужели вы думаете, что мы можем, если сейчас я поисповедуюсь, я все сказал? Да ничего мы не скажем. Надо говорить самое главное, самое существенное, о чем болит душа и о чем говорит разум. Поэтому можно поисповетоваться за несколько дней, и потом, пожалуйста, причаститесь. Но уж на литургии-то побыть и помолиться, когда причащаемся, крайне необходимо. Нельзя так делать. Не очень жалко, что вот у нас, к сожалению, даже в очень таких духовных центрах подчас смотрим, происходят вот такие ненормальные вещи. Человек без литургии идет причащаться. Вот, так что не смущайтесь этим. Этим не смущайтесь. Можно ходить в храм и молиться. А батюшка с матушкой, каждый сам за себя ответит. У них это один грех, какой-то явный. Он явный. А у меня сколько тайных, которых никто не знает. Ой, не будем говорить, пожалуйста, об этом. При отказе вводить закон Божий в светскую школу приводит довод. В школе учатся дети разных национальностей и верований. Ну и что? Да, я думаю, что в данном случае нужно поступать так, как требует демократический принцип. А демократический принцип знаете какой? Вот в парламенте 100 человек, 51 за, 49 против. Закон принят? Принят. Так 49 же против. Ну так что ж 49? А 51-то за? Так и здесь тоже. Надо придерживаться демократического принципа. Если большинство родителей считают, что это необходимо, значит, надо и вводить. Вот и все. Причем тут национальность? Причем тут вера? Пожалуйста, эти дети могут быть свободны, пусть отдохнут, если которые не хотят. Но я вам скажу, главное-то не в этом. Мы все говорим закон Божий. А я вам скажу, вся суть не в том, чтобы вести, а в том, как его вести. Кто будет вести? Вот я вам вот живой пример. Мне прямо вот священник дореволюционный говорил. У нас уроки закона Божьего были временем острот и кощунств. Так великолепно батюшка преподавал закон Божий. Вышли из школы атеистами. Он сам говорит, я потерял веру в Бога. Вот, оказывается, как можно преподавать закон Божий. Вот так сделать совсем непростое. Поэтому главный это вопрос, кто будет преподавать, как будет преподавать закон Божий. Надо готовить людей. Вот мы сразу воюем, чтобы вводить. А мне кажется, ну, конечно, неплохо, но с каким вниманием, с какой осторожностью вводить. А вдруг, представьте, вот сейчас там Дума скажет, ввести во всех школах преподавание закона Божьего. Что мы будем делать? Вы знаете, сколько это надо? А у нас нет стольких людей, чтобы преподавать. Ах, так вы что, не преподаете? Закон нарушаете? А можно был такой эксперимент, какой-нибудь там умница, можно все, во всех школах, во всех классах преподавать закон Божий. Давайте. То надо сразу разгонять семинарии, академии, бросать их всех, преподавать закон Божий. Все, что будет? Ну что вы, во-первых, не хватит даже людей, конечно. Я шучу, что это такое возможно. Главное, кто будет преподавать. Как? Это очень-очень важно. Надо готовить все-таки людей. Я вам скажу, это, конечно, не так просто. Ну, а вводить это хотя бы основы культуры, да, такой, это было бы, конечно, неплохо. Знакомить людей в плане культурологическом, я говорю, культурологическом даже плане, знакомить людей с тем, что такое православие, с историей русской церкви, с русской культурой православной, мне кажется, это было бы крайне необходимо. Вот в этом. А вот закон Божий – это дело уже посложнее. Надо понимать же веру. А то вот будем так 10 заповедей предлагать вместо Евангелия. Правда же? И неизвестно, какие будем давать объяснения, в какого Бога мы веруем. Что такое спасение? Зачем церковь? Что такое грех? Это же вещи-то непростые же совсем. Надо же иметь образование, чтобы уметь донести это до учащихся-то. А мы совсем не думаем об этом подчас. Мы сразу прыгаем, мы все время прыгаем на какой-то этаж. а никак не хотим войти, пойти по лесенке. Вот это одно из наших таких вот мечтательных, что ли, шагов. Один из таких, да. Мусульмане ведут строгий образ жизни. Спасутся ли они? Или же только христианство ведет к спасению? И то, точнее, православие? Или же это больше гордость говорить о том, что мусульмане не спасутся? Я вам отвечу на это таким образом. Мы должны с вами говорить не о том, кто из людей спасется. Вот меня сейчас спросите, Гитлер спасся или нет? Ну-ка.
Гитлер спасся или нет?
Да.
Наверное, спас.
Я не знаю. Не знаю. Нерон спасся или нет? Не знаю. Я знаю, что образ жизни, который он вел, это был ужасный. Кровопийцы там и так далее. Но как только он спросит о конкретном человеке, молчу. Я могу говорить не о людях, а говорить о религии. Правильна ли эта религия? Правильная, то есть указан путь спасения. Вот об этом, да, мы должны говорить. И вот здесь со всей ответственностью заявляю, только православие дает правильный путь спасения. А мусульманстве говорить не хочу. Католицизм ведет не по тому пути. Это прелесть и заблуждение. Протестантизм – прелесть и заблуждение. Услышите? Но я никогда во веки веков не скажу вам, спасется ли Папа Римский Бенедикт XVI или нет. Не знаю. Первый рай вошел кто? Разбойник. Вы слышите? Все. Как только это узнал, я сразу повесился замок на рот. Когда вы спрашиваете меня о конкретных людях, вот. Поэтому что мы о мусульманах не будем говорить? Знаем, что православие – это путь правильный и истинный. Все прочие пути не обладают этой истиной и этой правильностью. Вот так. Вот это очень важно. Ответьте, пожалуйста, почему Христос сказал «молюсь не о всем мире», но о верных только. Нет, не, он не о верных он сказал, а о тех, которых ты дал мне. Да. Не о всем мире молю. Бог всех одинаково любит. Правда же. Он абсолютную любовь всех одинаково любит. А почему же Христос любил больше Иоанна Богослова? Вот это да. Что ж это такое? Евангелие предлагает нам, описывает образ того, который явился единственным в истории. И он есть Бога-человек. Поэтому видим, то он говорит о себе «я и Отец одно есть». Прежде нежели Авраам, «я был». Помните, камни схватили его побить. Что ж, что кощунствуешь? То он молится Отцу. «Отче, если возможно, доминует мне чаша сия. Боже мой, почему ты меня оставил?» Что такое? Он, который, кажется, все видел, все вдруг говорит, «Лазарь, где вы положили его?» Что за странности? Мы видим в нем, в этой поразительной личности, вдруг сочетание вот таких двух совершенно взаимоисключающих, кажется, явлений. И то, и другое. Вы слышите, как интересно? Вот мы и говорим, он был Бога-человек, в котором природа божественная и человеческая не слились, не образовали что-то среднее. Нет. А Бог и человек, две природы присутствуют в нем и действуют. И вот отдельные вот эти штрихи и высказывания как раз нам свидетельствуют об этом. Так и в данном случае, вот, он в данном случае молился не о всех, а только о некоторых. В другом случае – о всех. Вы понимаете, в чем дело? Он Вот как он любил больше, вот, пожалуйста, Иоанна Богослова, а не других учеников. В чем дело? По-человечески он был, Иоанн, ближе всех к нему, своей чем? Чистотою, как говорят. Своей какой-то невинностью, особенной чистотою, еще раз подчеркну. Вот в чем дело-то. Вот поэтому вот эта вот человеческая природа, она и обуславливала подчас вот такие его высказывания или вот такие его шаги. Можно ли молиться по дороге, в метро, готовя обед, и обязательно ли вслух, можно ли про себя, и обязательно ли креститься? Ведь ты же готовишь. Встречается иезуит, знаете кто? И доминиканец. Тоже католик. Доминиканец грустный, невозможно. Иезуит его спрашивает, ты чего нос повесил? Доминиканец говорит, да вот, я спросил, можно ли во время службы, во время молитвы курить? А духовник мне запретил. Иезуит говорит, ну и дурак же ты. А что? А я спросил духовника, а можно, когда я курю, молиться? Духовник сказал, конечно, сын мой, молись, чтобы отстать тебе от этой страсти. Вот видите, как все просто. Так и я вам тоже посоветую. Тот же самый совет и дам. Конечно, надо молиться. Сидим ли, лежим ли, идем ли, готовим ли, в любое время, в любом месте – нужно обращаться к Богу. Совсем не обязательно вслух. Совсем не обязательно креститься. Совсем это не обязательно. Ну что вы? Молиться нужно про себя. Главное, чтобы эта молитва была сопряжена с благоговением и все-таки памятью о грехах своих, с покаянием. Внимание должно быть. Поэтому всегда и везде и повсюду молиться можно и нужно. Господь одинаково любит и Божью Матерь, и дьявола. Правда ли это? Прокомментируйте. Комментирую. Совершенно верно. Как мы своими глазами одинаково смотрим на прекрасное и безобразное, потому что кого наше зрение? Можем увидеть. Так и Господь есть абсолютная любовь. Абсолютная, у которой нельзя ничего ни убавить, ни прибавить. Поэтому Он дождит и на праведных, и на неправедных. Поэтому любовь Его одинакова ко всем. Это совершенно верно. И этим христианское учение о Боге принципиально и бесконечно отличается от всех других религиозных учений.